С любовью говорим о любви на Веда Радио, ну а что есть любовь без служения? Именно о роли жены как слуги своего мужа мы сегодня продолжаем важный разговор с нашим любимым и постоянным лектором Гуна Манджари. Меня зовут Анна, и я с радостью зачитаю ваши вопросы, которые вы можете присылать к нам на сайт vedaradio.fm или в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Тема важная, сложная, хочется сказать, скорее с ней разобраться, поэтому я приветствую вас, Гуна Манджари. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Хотела узнать, как мы построим сегодня с вами беседу. Вы что-то еще расскажете или мы сразу приступим к вопросам, которые остались с прошлого раза?
Давайте, может быть, я немножко, поговорю. Вот, может быть, что-то резюмирую, и мы перейдем к вопросам. Вот. Буквально несколько моментов я хотела бы, может быть, как-то подчеркнуть еще, и потом мы перейдем к вопросам.
Хорошо, тогда можно приступать, я думаю, спасибо.
Итак, мы говорили на прошлых наших эфирах о ролях жены, о ролях жены, и опять же я хочу напомнить, что жена – это некий такой собирательный образ. Скажите, меня слышно?
Да, слышно, но несколько так шуршит, что-то попытаемся исправить.
Я тоже ощущаю какие-то помехи, но будем прорываться, тем не менее, через вот эти все волны в эфире. Вот. И то есть жена – это некий такой собирательный образ, и очень часто люди, они совершают такую ошибку, когда видят только одну роль жены, то есть вот жена – это служанка мужа, или там жена – это, царица, королева, или жена – это девочка. Вот. Но на самом деле эти все роли, они присутствуют вот в этом образе, в таком, опять же, как мы уже говорили, это собирательная такая эпостась. Вот. И, в общем-то, что важно, что вот как мы об этом много раз говорим и все время подчеркиваем, это некий такой баланс, и поэтому то есть как бы образ жены – это вот такой определенный баланс различных ролей, о которых мы говорим на этих эфирах, и еще будем говорить, поэтому для того, чтобы создалось правильное впечатление и правильное, такое видение, кем является жена, очень правильно, очень важно сбалансировать вот все вот эти роли, о которых мы говорим. Вот. И на прошлых эфирах мы говорили о таких ролях, как, во-первых, о самой личности, что это не роль, это вот личность, которая вне ролей, кем является женщина, жена, то есть это личность прежде всего. Мы говорили о том, что она является также другом своему мужу, должна быть во всяком случае. Вот. И также мы говорили о том, что она хозяйка, тоже очень важная такая постась, что определяет жену и отличает вот именно вот это положение женщины от других ее положений, которые она может занимать в отношениях. И также вот мы сейчас разбираем роль ее как слуги, служанки своего мужа. И это действительно очень такое, такая роль, скажем так, на которой идет очень большой упор, и действительно это очень знаковая, значимая такая вот ее положение. Вот. И поэтому мы говорим об этом уже второй эфир, и очень важно, чтобы это ее положение, оно было правильно понято и каким-то образом усвоено, действительно сделаны правильные выводы в этом плане, потому что тут очень много спорных моментов. Вот. И поэтому вот мы на этом заостряем свое внимание, И вот еще хотелось, мы говорили об этом весь прошлый эфир, и есть вопросы, мы на них ответим чуть-чуть позже. И, пожалуйста, задавайте также свои уточняющие вопросы, потому что очень важно, чтобы вот эта роль, она была, опять же, усвоена. И очень важно подключать свой разум к этому, не просто слепо принимать, что жена это вот такая служанка и такой обслуживающий персонал. Мы говорили на прошлом эфире, в чем разница между тем, чтобы ну вот относиться к такому виду обслуживающего персонала или быть слугой. Вот. И в таком позитивном его аспекте, опять же, чтобы напомнить, я скажу, что ну, обслуживающий персонал это некая такая, ну, такая безличная, скажем, роль, или это может быть вот такое тоже определенный вид манипуляции, когда женщина через вот такое свое растворение в этом аспекте, она хочет иметь определенные рычаги управления, вот, и она ожидает, или это роль жертвы, когда она ожидает, что вот принеся себя полностью на алтарь семейной жизни, домашнего хозяйства и так далее, то есть она будет получать бенефиты, и она будет иметь, ну, в общем-то, все будут перед ней в таком неоплаченном долгу, то есть это тоже такое негативное состояние, которого надо избегать, и это роль как бы такого обслуживающего персонала, а роль слуги в таком позитивном его аспекте это там, где присутствует аспект уважения, где, ну, женщина в данном случае, она уважает себя, она уважает тех, с кем она находится во взаимоотношениях, и она понимает и свои какие-то потребности, она понимает потребности, ее близких, мужа в частности, и она добровольно принимает вот эту роль. Вот это не связано ни с унижением, ни с тем, что вот она в какой-то безвыходной ситуации, или что она как-то, ну, что ли, слабее, ущербнее. А это связано с тем, что она, понимая, осознавая свою силу, она сознательно берет на себя эту роль. Вот, скажем так, от какой-то широты душевной, если можно так выразиться. И, то есть, ну, это ее какая-то ответственность. Вот. И в связи с этим, опять же, я хочу попросить, Анна, если будут какие-то помехи, если меня не совсем хорошо слышно, вы меня предупреждаете, чтобы, ну, я понимала, вот, что не слышно. Вот.
Хорошо, нам вас слышно, но вот
Да,
какой-то
да.
некий шум, но сейчас пробуем вот с ним что-то сделать, но пока вас
Ага.
слышно хорошо.
Ага. Хорошо, спасибо, потому что у меня тоже такое ощущение, что там ветры дуют где-то в ушах у меня, но так или иначе. Вот. И самое главное, чтобы было слышно. И поэтому в связи с этим хочется сказать, что, опять же, хочется, ну, скажем, немножко где-то реабилитировать вот это положение, ее такое именно положение слуги, вот. И на самом деле слуги своего мужа это очень важная такая позиция, и также вот из наблюдений по жизни вот могу заметить, что действительно это важно, что если жена она не научилась быть слугой своего мужа, то у нее нету, скажем так, определенных рычагов влияния на него. Опять же, я не говорю о манипуляциях в таком негативном его аспекте, но их аспекте. Но дело в том, что мы все воспитываем друг друга, и для жены тоже очень важно уметь ну, оказывать определенный эффект на своих близких, потому что, как говорится, что муж это определенный проект, и за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. То есть определенным образом женщина она воздействует на своего мужчину. Вот, и определенным образом мы все каким-то образом меняем пространство вокруг себя, мы все воздействуем друг на друга. И поэтому тут очень важный момент, что если жена, она не научилась быть слугой, то есть в ней нет вот этого аспекта служения, опять же, подчеркну, в позитивном его таком проявлении, с уважением, вот, то мало что она как мало как она может повлиять на ситуацию, на своего мужа, потому что у него нет с ней особой связи, то есть и очень часто мужчина, он привязывается к женщине, то есть, или, скажем так, он привязывается к ней через служение, ну, через ее служение, и это не очень-то как такой алгоритм определенный. А что я хочу сказать, что очень часто, особенно в начале отношений, когда люди молодые или когда отношения молодые, и там присутствует какая-то химия, какая-то вот, какое-то очарование и так далее. То есть мужчина, он может много терпеть от женщины, которой он испытывает вот такие чувства. Но если женщина, она злоупотребляет этим моментом, если она не пытается как-то ему, услужить, как-то так ответить ему взаимностью, то эти отношения, они истощаются, они начинают портиться. То есть, либо жена, она начинает быть неудовлетворенной этими отношениями, то есть она начинает его рассматривать как, тоже достаточно потребительский, и таким образом отношения, они портятся, вот, так или иначе. Вот, она перестает их ценить как-то, вот, перестает видеть своего мужа в каком-то его аспекте силы. Вот. Либо мужчина, он тоже, скажем так, он истощается в этих отношениях, он вот этот запал, он как бы выгорает, и мужчина постепенно начинает охлаждать к своей женщине. И я слышала такое выражение, что вот когда мужчина говорит женщине, что моей любви хватит на двоих, вот когда она так не очень-то к нему расположена, не очень-то склонна ему отвечать взаимностью, и вот он может вначале иметь вот такой запал, что мне не важно, я просто, так называемое бескорыстие проявлять. Вот, но как показывает практика, как опыт показывает, то эти отношения могут достаточно длительными быть, но очень часто происходит так, что мужчина, он просто охладевает. То есть этот запал, может быть, в течение каких-то лет он может длиться, там, плюс-минус, там, зависит от какого-то благочестия этой женщины, насколько там хватит вот этого запала в мужчине. Вот, он может длиться, а потом в какой-то момент мужчина просто начинает испытывать холод к данной женщине, то есть он, как я уже говорила, охладевает к ней, то есть потому что его какое-то служение, его забота, она не воспринимается ей в должной мере, то есть она не видит для себя необходимость в том, чтобы как-то отвечать ему, как-то тоже взаимно служить ему. И очень часто тоже можно видеть ситуацию, что когда женщина, она видит и видит это, скажем так, в таком позитивном ключе, что муж, он как-то может обходиться без нее, он может сам себе все приготовить, сам себя обслужить, сам все он делает сам, и как бы он не зависит от нее, вот, то для меня это тоже некий такой, в общем-то, достаточно опасный сигнал. Я начинаю ощущать такую определенную опасность в этих отношениях, что твой муж, он слишком, скажем так, без тебя обходится. Вот, это означает, что, во-первых, у тебя меньше возможностей как-то влиять на него, опять же, в позитивном таком аспекте, то есть, скажем так, облагораживать или какие-то качества в нем развивать, которые ты видишь ему необходимы, потому что женщина, она также жена, она также является совестью мужчины. Мы еще не говорили об этом аспекте, но тем не менее он тоже существует, и поэтому жена очень хорошо видит своего мужа, и это тоже ее определенная роль, то есть данная ей природой, то есть в том, что она обладает такой определенной, таким видением, ясностью видения. Вот. И поэтому, если жена, она не находится в таком гармоничном состоянии служения, то вот она теряет возможность на него воздействовать. Это раз. И другой момент, чтобы мужчина, он испытывал определенную привязанность к своей жене, и это его, эта привязанность защищает его от привязанности к другим женщинам в плане женской природы. Женская природа, она очень привлекательна для мужчины, и брак – это то, что его, скажем так, обезопасит от влияния других женщин. И поэтому брак и именно привязанность к своей жене, она его создает безопасность от влияний женских извне. И поэтому, если вот этого нету, то это достаточно небезопасная ситуация, если мужчина, он очень самостоятелен в плане вот, ну, обслуживания себя, и в общем-то у них где-то так на равных, вот, и жена, она очень радуется этому моменту, то это не совсем позитивный аспект, то есть она не видит в этом опасности, а опасность в этом есть, то есть мужчина может, то есть он может быть легко подвержен влиянию других женщин, скажем так, вот, то есть она теряет определенную свою вот такую положительную власть над ним. Вот, и вот это тоже ей важно понимать, что и даже если мы читаем там, допустим, какие-то ведические истории, как вот жили люди, у которых было, ну, скажем, изобилие и во всех аспектах, и там те же царицы, там описано, что вот та же Драупади, вот, она старалась все, ну, как-то сделать своим мужьям, там, как-то им послужить, принести, там, ну, накрыть как-то стол, как-то их обслужить или что-то сделать, хотя у нее был большой, ну, большой штат служанок и все такое, то есть она не делала все сама своими руками, но вот именно в отношении к своих мужей она старалась присутствовать и каким-то образом, ну, вот эту энергию служения проявить, потому что она важна во взаимоотношениях мужчины и женщины, опять же. И опять же, если мы возьмем этот пример Лакшми Нараяна или Лакшми Вишну, то Лакшми, она массирует стопы своему супругу, то есть, и опять же, Лакшми, она богиня процветания, богиня изобилия, то есть нет проблем, нет дефицита, чтобы как-то обслужить Вишну, то есть ему могут сделать массаж и как угодно, вот, ну, в общем-то, решать его потребности, но тем не менее она делает это лично, она лично помещает себя в такую роль служанки, потому что это определенный взаимообмен, любовный взаимообмен, и это надо помнить, это не просто какие-то бытовые вот вещи мы решаем, и не просто мы, ну, вот какая-то у нас такая коммуна семейная, мы как-то, ну, вот, артель или я не знаю что, какое-то такое вот решение бытовых вопросов. Это прежде всего еще наш взаимообмен. И для мужчины очень важно, чтобы жена, она вот, ну, как бы проявляла вот такую заботу таким образом, помогая ему. Вот. И это вот я хотела немножко об этом сказать, вот, чтобы, ну, женщины и мы все вот обратили на это внимание в своих отношениях, тем более западная цивилизация, она во многом, ну, выхолащивает этот момент вот такого личностного служения друг другу. Опять же, это не означает, что нужно впадать в другую крайность и становиться просто каким-то кухонным агрегатом. Это не об этом. Вот. И если у вас есть возможность иметь помощников, и вам это необходимо, вы можете это тоже иметь в своей жизни, но вопрос в том, чтобы это все не закрывало вот этого личностного взаимообмена, и чтобы к нему, к этому, ну, скажем, обслуживанию определенному не было такого формального подхода. Это обмен любовью, скажем так, то, что я хотела сказать в этой связи. Вот. Ну, вот это то, о чем я хотела еще немного сегодня сказать, говоря о жене в ипостаси слуги своего мужа. И если есть какие-то еще дополнения, уточнения, вопросы, мы можем сейчас обратить на это внимание и поговорить об этом.
Да, благодарю вас за такие осознанные вещи для нашего сознания. И вот первый вопрос такой, лично мой, вот из моего жизненного опыта, что есть такое понимание, что женщина должна заслужить уважение своим служением мужу, самоотдачей. Так ли это? Или если это не так, то как бороться с таким представлением мужчин?
Заслужить уважение. Ну, дело в том, что любовь ее заслужить нельзя. Я бы хотела немного вот с этим таким убеждением. Оно, конечно, во многом у нас с детства тянется. Вот, и особенно такое вот, ну, вот детство, постсоветское пространство, когда вот мы заслуживаем оценки, нас любят за то, что мы себя как-то проявляем, особенно, ну, вот оценки нам дают, то есть нас оценивают. Вот. Это не совсем то, что связано с любовью. Поэтому некий такой вот, ну, заслужить я бы не совсем бы применяла термин. То есть вот это мне напоминает немножко вот, ну, собачку в цирке, которая, ну, какие-то трюки показывает, и ей за это дают конфетку. И даже есть такой вот, в, не знаю, в дрессировке собак даже есть такой термин, ну, служи, служи. Вот, и собачка начинает служить, и вот ее за это, ну, ей дают, я не знаю, поощрение, ее так называемые пряники. Поэтому я бы, ну, не совсем бы это имела в виду, то есть и наоборот, скорее даже наоборот, я бы это не имела в виду, и женщине очень важно избавляться от такого вот умонастроения, такой некой собачки в цирке, где она вот на задних лапках и так, вот только полюбите меня, пожалуйста. Это некий такой, ну, скажем, дефицитный такой вот подход к жизни, а дефицит, он не рождает изобилие, он рождает еще дефицит. И поэтому, если говорить о каких-то конструктивных вещах, то есть женщине нужно, во-первых, ну вот избавиться вот от этого состояния заслужить любовь, я сделаю это, я сделаю то, только чтобы меня любили. Вот. И тут нужен некий другой рычаг, который нас будет вдохновлять на действия, потому что, ну, мы обязательно должны в чем-то черпать это вдохновение. И поэтому здесь важно для себя проявить, что вот такое понимание, как чувство долга. То есть у меня есть определенное такое чувство долга, и чувство долга – это уже более высший аспект. Вот. Он уже связан с таким понятием, как дхарма. А дхарма, он связан уже с понятием также Вишну, с понятием какого-то, ну, вот, вселенского духовного закона. Вот, потому что и он связан с определенной мудростью и знанием, потому что мы все получаем в этом мире, то есть от определенной поддерживающей силы, которая в ведической философии является Вишну, все поддерживающий мужской аспект Верховного Господа. Вот, и поэтому так или иначе, являетесь вы последователем ведической философии, не являетесь, не имеет значения. То есть очень важно видеть вот эту высшую поддерживающую силу во всем, что есть в этом проявлении, в этом космическом проявлении, в мире, в котором мы живем, есть некие высшие поддерживающие силы, которые устраивают так или иначе все в нашей жизни, и они поддерживают нас. И мы должны с ними наладить контакт. Когда мы поймем, что у нас есть контакт с этими высшими поддерживающими силами, или даже то, что они существуют, тогда мы будем меньше пытаться заслужить любовь и меньше, то есть у нас идет это понимание, что все в этом мире зависит от нас, от наших каких-то усилий, от наших каких-то, вот насколько мы там к себе расположили, и вот меньше будет таких манипуляторских, скажем, моментов. Вот, мы просто расслабимся в этом аспекте, и мы просто будем исполнять то, что мы должны исполнять не для того, чтобы заслужить любовь или как-то, ну, вот, проманипулировать, а мы будем выполнять вещи, которые мы должны выполнять из чувства долга, независимо от того, что мы от этого получим. Мы просто отдаем это как дань вот тем высшим силам, которые поддерживают нас, несмотря ни на что. То есть нас всегда будут поддерживать вот эти высшие силы и те же процессы в теле, которые происходят, ну, как говорят, автоматически, там, деление клеток и все вот эти процессы метаболизма или также тоже вынашивание ребенка, роды, это все осуществляют высшие силы, высшая поддерживающая сила. Поэтому в этом плане очень важно, ну, скажем так, отпустить вот эти рычаги контроля, которые мы пытаемся. Вот, и как вот, Анна, вот вы задали этот вопрос, и в этом есть некий, ну, в такой философии есть некий такой момент желания контроля. То есть я буду делать так-то и так-то, я стану там незаменимой, нужной, и через это я смогу как-то контролировать ситуацию. Вот это неправильный подход, потому что тут очень важно понять и признать и принять в свою жизнь вот эти высшие контролирующие, высшие поддерживающие, я бы сказала, силы, и тогда мы можем вздохнуть с облегчением, то есть нам не надо заслуживать любовь, нам не надо пытаться удержать на себе вот этот весь земной шар, и эта философия, о которой вот вы сказали, она очень изматывающая, она очень, ну, истощающая силы, вот, и внутренние, и внешние силы, то есть внутренние силы женщина, она тоже теряет, вот, пытаясь все контролировать, и опять же, спасибо вам, что вы это отметили, потому что действительно это целый такой философия жизни на этом построена, и поэтому очень важно понять ее несостоятельность, вот, и понять, как же нам, что же, чем же заменить эту философию. И поэтому очень важно полагаться вот на эти высшие силы и в знак определенной благодарности, в знак взаимообмена выполнять свой долг. И на самом деле мы никогда не сможем быть, как это сказать, адекватно благодарными за то, что нас поддерживают. Это невозможно, мы получаем гораздо больше. Но наша благодарность именно в том, что мы просто, у нас есть определенное умонастроение, мы просто находимся в состоянии уважения и признания того, что вот нас поддерживают в этом мире, и мы просто делаем то, что мы можем делать из признательности и благодарности вот миру, скажем так. Вот, и это очень такая успешная позиция, это позиция изобилия, и если женщина, она из этой позиции выполняет какое-то служение, она выполняет какие-то свои обязанности, то в этом плане это она будет успешна, и она будет привлекать в свою жизнь изобилие, энергию изобилия, и это будет позитивно на взаимоотношениях сказываться. То есть это именно позиции слуги, а не позиции вот этой прислуги, о которой мы говорили на прошлом эфире.
Получается, что любое принуждение, будь то там от мужа или как-то так, заставление женщины служить, оно будет восприниматься протестом, или нужно как-то себя... Вот подскажите, как себя настроить на это служение правильно, чтобы у нас не было вот этого желания, мы же личности, как мы можем служить, и не было вот этого рабского такого понимания, где баланс найти между этими двумя состояниями?
Ну вот мое личное мнение, что для женщины очень важно ее философию, то есть она сама должна служить, и сама должна, ну, скажем так, это должно быть ее пониманием вещей. То есть, если она это делает под принуждением, либо под каким-то влиянием обстоятельств, что ей некуда больше податься, то есть она, это униженное состояние, скажем так. Любое, ну, принуждение – это униженное состояние. Вот, поэтому женщине очень важно сформировать ну, свою философию. Она должна иметь свои ну, скажем так, добровольно, вот, сознательно принять эту позицию. И она должна найти достаточно аргументов, чтобы она приняла эту позицию. Если она ее не принимает, то ей нужно искать вот эти аргументы, ей нужно понять. То есть эта философия должна стать ее. То есть, и вот именно философия такого унижения, почему вот это положение слуги, оно такое спорное, как на него посмотреть, и так много вокруг этого всего происходит. Вот, то есть оно становится, то есть оно унижает женщину, когда это она не понимает, когда нету вот этого сознательного аспекта. И для женщины очень важно принести осознанность в принятии вот этого положения. Для этого она должна развиваться, для этого она должна примерить вот эту позицию на себя, потому что то, что, ну, для другой женщины нормально, она это сознательно делает, у нее нет никакого в этом плане внутреннего протеста, она, то есть через свои фильтры у нее это проходит, то для другой женщины это может быть не работать. Поэтому нужно для себя лично найти свою форму, как ты будешь выражать вот это служение, вот это, скажем так, я бы назвала еще такой синоним, что ли, этому служению, синоним благодарность, как ты будешь выражать свою благодарность. То есть, и когда мы выражаем благодарность, в этом нет ничего унизительного. Это как раз, эта эмоция, она исходит из изобилия, нашего внутреннего изобилия. Вот, и в этом есть кардинальная разница, когда мы служим или когда мы прислуживаемся. То есть мы служим из состояния благодарности. И для этого мы должны развивать в себе вот это, ну, скажем так, мироощущение жизни. И это внутренняя работа, опять же. И когда мы просто слепо кого-то копируем, берем вот это состояние служения, то, естественно, мы чувствуем некое такое унижение. И, естественно, мы потом как следствие, нами потом попрекают или как-то вот, ну, относятся к нам соответственно. То есть я служила, 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 а обо мне все ноги вытерли. Об меня все ноги вытерли. Вот так. То есть это такой сценарий именно вот такого слепого, ну, вот как вы сказали, рабского применения вот этой роли. Поэтому очень важно, опять же, сделать это своей философией, пропустить ее через разум, через свою осознанность и выражать ее как на эмоциональном плане, как благодарность, а не как ну вот, какую-то подачку или какое-то вот такое безвыходное состояние, или, ну, мне надо как-то существовать, или такое униженное состояние, или как момент какой-то манипуляции. То есть тут очень как бы внешне может быть одно и то же, но здесь ключевую роль играют мотивы, с которыми это все осуществляется. То есть вся фишка, она именно вот в тех мотивах и находится. И поэтому одно и то же действие, если мы совершаем в разном умонастроении, с разными мотивами, оно будет иметь совершенно разный результат. Вот что я хотела сказать в этой связи.
Непростая эта наука семейные отношения, конечно. И вот вопрос, который возникает в связи с этим, как правильно выходить из рабского положения, потому что зачастую женщины, они, у них внутреннее негодование, если они чувствуют, что они превращаются в рабыни, у них, естественно, такое отторжение, они хотят, ну, поживите-ка без меня, вот попробуйте, поймите мою важность. И как избежать вот этого и правильно начать служить из достатка, а не из этой опустошенности?
Ну, во-первых, как все любые действия, нужно делать постепенно. То есть, допустим, у нас есть какая-то цель, мы хотим там, я не знаю, сбросить какой-то вес или какую-то форму, не знаю, спортивную или вообще какую-то форму привести себя. Вот, то есть мы не можем взять какую-то, ну, очень большую, что ли, нагрузку сразу. Если мы привыкли жить там определенным образом, мы не можем в один день начать жить по-другому. Ну, есть люди очень волевые, они могут перечеркнуть там это все и за один день там бросить там, я не знаю, пить, курить. Но обычная рекомендация в постепенности, допустим, ну, опять же, гипотетически человек там выкуривает там пачку сигарет в день, то если он хочет завязать с этим, то он должен хотя бы начинать вытаскивать по одной сигарете из этой пачки и вот постепенно уменьшать эту дозу, пока он постепенным образом не выработает себе новую привычку. То же самое, вот это умонастроение, которое вы сейчас озвучили, это умонастроение манипуляции, оно, это определенный стиль жизни, это определенная философия, поэтому это нужно постепенно, знаете, вот как в какой классике у нас, постепенно выдавливать из себя раба каплю за каплей. Вот, поэтому здесь нужно, ну вот, отслеживать, как, во-первых, понять свои мотивы, во-первых, увидеть, очень важно мое такое, что я выпрашиваю таким образом у всех любовь, и нужно, как говорится, ну, распознать этот мотив в себе, увидеть это и ужаснуться, что называется, самой себе. Вот, нужно разочароваться вот в этой своей философии жизненной и постепенно переходить на другую жизненную философию, постепенно практикуя определенную благодарность и дать себе, ну, то есть переходить на уровень какой-то определенной самодостаточности. То есть не это то, что вот, ну, вы описали, таким образом проявляется зависимость. То есть, или как в психологии ее еще называют, созависимость. И вот это созависимое поведение очень важно, во-первых, как я уже говорила, в себе распознать. И когда вы это в себе распознаете, это уже, считайте, полдела сделано. Это очень важный момент распознать. И после того, как мы это в себе распознали, то есть нужно переходить на какие-то более самостоятельные рельсы, то есть не ожидать от того, что вот, ну, близкие будут давать тебе вот эту любовь, признание, внимание, понимание, а учиться самой черпать из этого. Это из каких-то, во-первых, своих внутренних ресурсов. Во-вторых, если, ну, таких не очень много, их нужно культивировать, эти внутренние ресурсы. Опять же, это определенная духовная практика, определенные медитации, определенная, ну, может быть, контакт с людьми, которые практикуют какое-то бескорыстие, может быть, более, ну, люди такие, находящиеся в состоянии большего изобилия, чем мы сами, то есть контакт с этими людьми. Потом важно, ну, вот такое общение, дружба, нахождение среди этих людей, то есть не замыкаться где-то вот в своей маленькой такой ячейке и пытаться, ну, оттуда выжить все вкусы, а искать их вот в этом мире, строить другие отношения, то есть, я не знаю, отношения с родителями, отношения с друзьями, вот, находиться в пространстве, где тебя любят, принимают, то есть это тоже очень важно, именно вот такое дружеская среда или какая-то среда принятия, найти, эти вещи, их нужно, они нуждаются в культивации, потому что если мы сконцентрировали все свое внимание на вот этом, на этой узкой нашей задаче, семейная какая-то вот эта задача, то, естественно, мы пытаемся выжать оттуда все вкусы, все витамины любви, что называется, и поэтому нужно, мы должны пересмотреть и эту концепцию, расширить немножечко круг своей семьи, может быть, сделать ее несколько больше, вот тех людей, с которыми мы взаимодействуем, кому мы помогаем, с кем у нас есть вот такие отношения, вот, и также с природой. Тоже вот это тоже определенный ресурс, который мы можем черпать, вот эти внутренние силы, не пытаясь это все выжать из своих близких в семье. Вот мы можем заряжаться от природы. Природа — это всегда такая принимающая мать, она находится в таком умонастроении, это высшая богиня, исходя из, опять же, ведической философии, ведической концепции. И вот такие отношения с природой, они тоже могут наполнить. Вот, то есть искать другие источники наполнения, чем вот отношения там с мужем, с детьми, вот с таким нашим очень узким, близким вот таким окружением, которое мы, может быть, где-то уже выжили совсем, и нужно переходить немножко на другие вот источники питания, я бы так сказала. Вот. Ну и самой себе тоже давать вот какое-то, ну, подпитку, поощрение, принятие. Вот. То есть это целый комплекс мер, которые мы должны принять в свою жизнь. Вот. Поэтому себя нужно напитать. Также это очень важно, напитать вот этой энергией любви, энергией радости, энергией жизни. Вот. И тогда мы будем менее зависимы от близких нас людей, и тогда мы сможем с этими манипуляторскими, вот, ну, скажем, паттернами, манерами поведения тоже поработать. Вот так я бы тоже ответила в этом ключе.
Да, глобальная тема, вы так затронули все важные моменты, и вот у нас есть важный вопрос, который пришел нам несколько эфиров назад, но не было возможности, он не подходил по теме, и вот сейчас вы затронули момент расширения семьи, своего сознания, и вот такой вопрос: насколько обязательно женщине вообще становиться женой? Можно ли реализоваться в обществе, в служении святым людям, например?
Можно, можно. Есть такой путь, он достаточно, ну, скажем так, называю таким словом, эксклюзивный, то есть он достаточно нечастый, вот, но он присутствует. Это бесспорно есть, потому что по большому счету, ну, эти все чувства, которые мы испытываем к близким людям, мы можем испытывать к людям вообще. И где-то вот на таком, ну, скажем, энергетическом плане мы все связаны, мы все, ну, какая-то определенная семья. Вот, поэтому тут нет никаких расхождений с тем, чтобы видеть своей семьей этот мир или общество святых людей. И это очень, ну, такая счастливая, наполненная жизнь, действительно. Но дело в том, что немногие могут идти этим путем. Это, в общем-то, путь для, скажем, немногих избранных, я бы так ответила. Вот. И тут очень важно быть искренней самой собой. То есть тут, во-первых, нужна определенная ну, что ли, такая сила, доза отречения, которая присуща. Некоторые рождаются в силу своей прошлой жизни, своего прошлого какого-то духовного пути. Ну, женщина уже рождается вот с этим. Вот, то есть она достаточно отречена, она достаточно, ну, может быть, самодостаточна и счастлива. Вот, и поэтому, да, если тем более у нее есть вот такие отношения со святыми людьми, она умеет быть слугой, вот, и есть вот этот взаимообмен, она ощущает семью, то это высокий уровень, конечно, это высокий уровень, просто нужно быть достаточно, ну, трезвым и видеть себя, чтобы понять, потянешь ли ты этот уровень, потому что ты должен быть достаточно смелым и достаточно сильно иметь этот аспект веры, когда ты можешь полагаться на высшие силы, на Бога, в конце концов, что ты не будешь бояться, ты будешь знать, что тебя всегда поддержат, что к тебе придет помощь. Вот. То есть вот этот страх, и на самом деле страха в женщине больше. То есть это женская природа. Женщина, она должна быть под защитой. Это такой ведический принцип, потому что в женщине больше страха, чем в мужчине. И поэтому таким образом она защищается, то есть ее близкие заботятся о ней. Но если женщина достаточно сильная, если у нее есть такая вера, и это не какая-то экзальтация нездоровая, а такая разумная, зрелая вера и зрелый контакт с высшими силами, то бесспорно они позаботятся лучше, чем все наши близкие вместе взятые. Но так или иначе, если мы не такого уровня, то высшие силы посылают нам близких, которые нас, ну, как-то так оберегают и помогают на каких-то сложных этапах этого достаточно такого жесткого мира, материального мира, в котором мы живем. Вот. Поэтому, да, обычно, скажем так, в большинстве случаев, да, женщина, она должна быть под защитой, это должна быть ее семья, но всегда есть те, кто выходит за рамки обыденности или какого-то такого обычного хода вещей, и поэтому, да, это может быть, это реально.
Глобальные вопросы сегодня у нас затрагиваются, и вот есть другое видение на ситуацию. Вот пришел нам комментарий. Слышала недавно в одной из лекций, что сначала мужчина вдохновляет женщину своими качествами, проявлениями, потом она начинает служить. Вот как вы прокомментируете это?
Ну, опять же, хочу сказать, что во многом, ну, может быть, я немножко кого-то приземлю, то есть опущу на землю, но так или иначе, что, ну, долго ждать придется, вот, что мужчина, он будет как-то вдохновлять. Если, ну, женщина достаточно благочестива, и ей попался, то есть ей, скажем так, был дан такой мужчина, то, ну, как говорится, очень хорошо, и она удачлива, и это правильно. Но дело в том, что мы-то живем в время, которое само по себе оно неправильное. И поэтому такие какие-нибудь классические правильные вещи, они не работают сейчас. И это надо понять. И надо принять то, что если бы мы были бы такими правильными, и у нас было бы столько благочестия, то, наверное, бы такой человек нам попался, и мы бы, может быть, были бы рождены и жили бы немного в других условиях. Но тут всегда, знаете, взаимоотношения – это всегда два человека. То есть и я тоже являюсь определенным магнитом, который притягивает вот то, что он притягивает. И поэтому это, опять же, это не совсем конструктивная вещь – ожидать, что мужчина должен там начать тебя чем-то, ну, вдохновлять, и что он должен как следовать чему-то. То есть поэтому мы, это не сфера наших действий. То есть есть, мы можем изменить только там, что является нашей сферой, то есть как на санскрите называется кшетрой, то есть нашим полем деятельности. Поэтому нет смысла ожидать, что что-то изменится вне нашего поля деятельности. Кроме того, как я уже сказала, мы являемся определенным магнитом, который притягивает те или иные вещи. Или мы являемся так называемыми, ну, то есть отношения – это зеркало, в котором мы видим, ну, вот, то, чем мы являемся. Поэтому, чтобы изменить отражение в зеркале, или чтобы изменить то, что к нам будет притягиваться, нам нужно изменить сам объект, которым мы, у нас есть, наша, ну, скажем, находится в нашей сфере влияния, то есть самих себя. Вот, поэтому, опять же, я могу говорить какие-то ведические фразы, как все должно быть, но идея в том, что сейчас речь идет о том, что будет работать и что не будет работать. Поэтому могу сказать с определенной, ну, определенной вероятностью, что такое ожидание, оно работать, скорее всего, не будет. Вот. И поэтому, чтобы что-то работало в нашей жизни, чтобы что-то менялось, мы должны менять внутри себя, менять вот, даже, я бы сказала, свое внутреннее состояние, потому что, опять же, наша вот такая внутренняя, наши мысли, они определенным обладают, и мысли, и состояние, это определенный магнит, это определенное энергетическое поле, говоря эзотерическим языком, в которое притягиваются энергетические вещи, то есть или умонастроение, или качество других людей. И поэтому вот тут нужно вот начинать с этого объекта, который отражается в зеркале, а не с отражения. То есть поработать надо над своей сферой, а не над, скажем так, уже тем, что является результатом вот нашего такого состояния.
И как раз вот к вопросу о служении, о благодарности, к нам пришел вопрос от Елены. Есть идея, что чувство долга рождается из чувства благодарности, но ведь в начале отношений этому чувству благодарности пока ниоткуда особо взяться. На чем же тогда должно базироваться чувство долга? Либо в ситуации, когда отношения находятся в кризисе, и причин для благодарности тоже сложно найти.
Это очень сложный вопрос, и я могу сказать, что сложный не в плане, что он, я имею в виду, что он комплексный, вот, и это, опять же, это ну, не то, что вот двумя словами можно ответить, это работа с своим, со своим сознанием, то есть это экзистенциальный вопрос, то есть со своей внутренней философией, со своим внутренним состоянием. Вот, и это то, над чем нужно работать. Вот. И поэтому, опять же, особенно это тяжело в кризисе, и действительно здесь очень важно правильно пройти этот кризис, то есть дать себе возможность, если есть какая-то боль, то эту боль ее нужно пережить, дать себе возможность пережить эту боль. Вот, поэтому есть даже такая практика терапевтического письма, когда мы на бумагу мы выносим всю боль, которую мы терпим, все претензии, которые мы не можем высказать или высказали, но у нас еще осталось, то есть, как говорится, такая терапевтическая клизма. Вот, все вот эти интоксикации, которые у нас есть, отравление, которое мы получили в тонком плане, оно должно выйти. И это должно быть достаточно экологично, то есть нам не обязательно отравлять все пространство вокруг себя, то есть если сравнивать с нашей жизнью, у нас есть там туалеты, вот, где все мы очищаемся, поэтому должен пройти такой процесс очищения, то есть каким-то образом там терапевтическим, опять же, письма написать или с кем-то проговорить, если есть такой наставник или психолог, или так или иначе, это должно быть, что называется, боль, она должна быть прожита, то есть мы должны проговорить это все, вот, и прожить, и как вот все вот эти терапевтические процедуры, скажем так, после того, как это все, мы очищаемся от этого, мы это проживаем, мы начинаем видеть и понимать, что есть много вещей, за которые были полезны в нашей жизни в связи с этими отношениями, в связи с этой болью, потому что любая боль, она всегда несет в себе определенное послание, и это послание, оно позитивно. И вот после того, как мы проживем вот эту боль, мы должны понять, в чем был урок, в чем было позитивное послание. И вот уже после этого, когда мы отболели, отстрадали вот правильным образом, и правильно это будет, когда мы увидим в этом урок, который был, или то позитивное послание, которое мне было направлено. И после этого мы можем уже, нам станет легче. Чисто эмоционально боль, она, по идее, она должна стихнуть после этих вещей. И тогда мы сможем ощущать благодарность. И тогда естественным образом мы можем... Знаете, вот когда полегчало, человек естественным образом, вот эта энергия радости и благодарности к нему приходит. И тогда человек начинает видеть то позитивное, что несут в себе эти отношения, и вообще то позитивное, что дается нам в жизни. То есть Поэтому очень важно вот в таких моментах в плане благодарности очень важно оторваться от этих отношений, потому что когда мы просто, ну знаете, как лицом к лицу лица не увидать, как говорил опять же тот же классик, когда мы просто, ну вот схватились мы в эти отношения, мы держимся за них, мы просто в них вросли, естественно, нам очень больно, и ничего кроме какой-то боли и какие-то, ну, упреков, обвинений не приходит. И очень сложно, ну, просто искусственно, да, я благодарна, да-да-да, вот так спасибо, все, что так произошло в моей жизни, но это мы сами в это не верим, то есть на эмоциональном уровне этого не происходит. Поэтому иногда очень полезно просто отвлечься от этих взаимоотношений, как я уже говорила, искать ресурс, пополнять себя в другом. И когда мы... когда мы эту боль залечим, когда мы наполним свой ресурс, то мы по-другому увидим эти взаимоотношения. И, может быть, половина претензий, она уйдет, она просто уйдет, как, ну, как бы мы увидим всю несостоятельность какого-то нашего вот такого отношения к нашим взаимоотношениям. Поэтому очень важно себя залечить каким-то образом вот из тех методов, о которых я уже говорила ранее в этой передаче. То есть природа, отношения с другими людьми. Иногда человеку очень полезно поехать в какую-то поездку, оторваться. Вот. И поездки, они бывают очень полезны и важны в том плане, что, как говорит китайская пословица, что путешествия, они нужны для того, что когда очень часто ты уезжаешь одним человеком, а приезжаешь другим. Поэтому очень важно как-то так стряхнуться вот от этой обыденности, от своей какой-то вот этого сценария, который мы живем и живем, вот, и как-то перезагрузиться.
Вот как раз к вопросу о позитивном примере Александра написала нам: «Здравствуйте, а есть ли примеры достойного взаимного служения мужа и жены в современном мире, чтобы было с кого брать наглядный пример?»
Ну, я думаю, что да, бесспорно, это есть, и это нужно в среде своих знакомых искать. Я не могу приводить примеры людей, которые, ну, вам будут незнакомы. И поэтому, как я уже говорила ранее, что хорошо общаться в клубах благости, там, допустим, ездить на фестивали благости, там есть такие примеры. Вот. Другие подобные мероприятия, где люди культивируют какое-то бескорыстие, саморазвитие, там есть тоже такие примеры семейных отношений, семейных пар, где существует такой правильный баланс, где женщина, она правильно, в правильном умонастроении служения своему мужу, и она не в дефиците, и муж, он тоже, он заботится, и он относится к своей жене тоже достойным образом. Вот, ну, из, может быть, таких, ну, известных, я не знаю, вот Александр Хакимов, он известный философ, является и духовным учителем, и его жена, вот, то есть там тоже вот такие взаимоотношения глубокого такого служения и поддержки друг друга. Вот. Опять же, очень важно помещать себя в правильную среду, потому что, опять же, как Олег Геннадьевич приводит такой пример, что если вы находитесь в обществе ворон, ну, там, соответственно, особо примеров не будет таких. Но в обществе лебедей, то есть людей с более высшей природой или более высшего уровня развития, естественно, и отношения будут более высокого уровня, потому что наши отношения – это как... Это результат нашего развития. То есть не может быть у человека на низком развитии и у него какие-то такие очень продвинутые отношения. Нет, это все, ну, взаимосвязанные вещи. Поэтому там, где люди более развиты, там будет и больше примеров более развитого уровня взаимоотношений.
Ну и тогда последний вопрос на сегодня такой завершающий. По ведам муж служит Богу, а жена мужу. Так ли это сейчас, или все-таки женщине нужно самой брать ответственность за духовную жизнь и не замыкаться только на семье?
Я бы сказала, что да. Если быть очень коротко, то да. Вот, потому что, опять же, мы берем какие-то идеальные, как это должно быть для идеального времени, как это устроено, как это работает. Но, опять же, как я уже говорила в начале передачи, что мы живем в неидеальные времена. Вот, поэтому вот времена не выбирают, в них живут и умирают. Поэтому мы должны делать то, что у нас есть, соответственно, с тем знанием, которое у нас есть, и мы не можем ждать и как-то откладывать свою духовную жизнь или свою какую-то эволюцию и зависеть от того, что вот нам должен попасться какой-то муж, вот, а если он нам не попался, то значит, ну, все, я несчастная, мне не повезло, нет, вот, это означает, что ситуация сложилась так, что вот теперь у тебя вот такая задача перед тобой стоит, что ты должна быть ответственна за свою духовную жизнь, и по сути мы действительно, вот, мы видим, что дается очень много возможностей женщинам. То есть мы живем, может быть, неблагополучное время там, для семьи, для каких-то вот таких ценностей, ну, скажем так, исконных каких-то ценностей. Но тем не менее, знаете, вот нет такого, чтобы все было только черное или только белое. Все имеет свои плюсы и минусы. И плюс нашего времени, что да, семья не очень сейчас, она в благополучных условиях, но плюс в том, что есть масса возможностей для саморазвития, масса возможностей, куда женщина может пойти, поехать, вот, потому что, допустим, ну, ведические времена такие классические, женщина сама, она бы не смогла отправиться на какой-то там духовный фестиваль или еще куда-то, а сейчас, пожалуйста, нет проблем, масса возможностей дается. Это говорит о чем? Это говорит о том, что вот даются все возможности. То есть очень важно вот это знание, которое дается в ведах, быть ну, гибким с этим знанием, уметь его применять в соответствии с местом, временем и обстоятельством. Об этом в самих же ведах и говорится, что знание должно быть применено. Поэтому да, вот такой вывод, он, ну, скажем так, имеет место быть. И есть все возможности для женщины, чтобы она была, ну, благополучно в духовном плане. Вот. Нет никаких ограничений, никто ее не запирает никуда, и она может быть вполне в безопасности, и вполне, ну, то есть ей ничто не угрожает, она может вполне это все практиковать и иметь такое общение духовное.
Ну, применять веды в соответствии с местом, временем и обстоятельствами очень помогаете нам вы, чтобы правильно настроиться, не отвергнуть это, то, что нам кажется неактуальным, а применить это, насколько мы можем. И спасибо вам за это, за ценные знания и за правильный настрой на то, что отношения — это работа, и нужно принимать все, что с нами происходит, как высшую волю. И будем ждать следующих эфиров с вами, чтобы узнать новые роли жены.
Спасибо вам большое за такие разумные вопросы. И, пожалуйста, если будет еще какие-то вопросы, размышления на эту тему, вы можете продолжать присылать. Мы обязательно их рассмотрим. Вот Анна, она имеет все вопросы, которые были присланы и посылаются. И, пожалуйста, мы будем рады быть полезными. До свидания.
До свидания.